Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня мы поговорим о самых, о самых значительных или фильмах, которые произвели впечатление, о которых много говорили в 2022 году, как раз накануне наградного сезона. И многие картины, которые мы сегодня будем обсуждать, и в силу ограниченности, конечно, нашего времени, наверное, три картины подробно обсудим из того, что мы сами посмотрели, и поговорим о том, насколько заслуженно или нет их номинировали на все главные кинонаграды мира, в том числе на «Оскар», который состоится вот буквально в течение двух недель.
На наш субъективный, конечно же, как всегда, взгляд.
Ну, разумеется, да. И в студии сегодня я, Нурбек Иманов, и Вадим Осадченко. Здравствуй, Вадим.
Привет.
Как твои дела? Как проходят твои дни?
Да, как в работе, как проходят, так и проходят.
Собственно, как и у всех нас, но зато у нас есть время и возможности смотреть кино, наслаждаться тем, чем нас радуют кинопроизводители. И знаешь, в этом наградном сезоне фавориты этого сезона, это 2022 года, это фильмы «Все везде и сразу», «Банши и Ниширина», и «Фабельманы», Стивена Спилберга. И там между делом туда затесалась и «На западном фронте без перемен», очередная экранизация «Ремарка».
Кстати, «Топган» очень интересно там.
Да, «Топган» там есть, но «Топган» не претендует на главные фильмы года, он претендует на лучший фильм. И есть еще фильм «Тар», который я, к сожалению, так и не посмотрел,
да, он еще не прошел мимо нас, мы до него еще не добрались, да, с Кейт Бланшетт, говорят, блистательный, там надо посмотреть.
Да, я тоже слышал о том, что Кейт Бланшетт там играет просто невообразимо классно, но надо убедиться самим. Но фильм, который, наверное, нас с тобой в последнее время впечатлил, и который мы долго-долго обсуждали,
это картина... Я знаю, что ты хочешь сказать, я предлагаю оставить его напоследок, что мы можем сейчас увлечься и все, и будем разговаривать только про него. Поэтому давай уделим внимание тем двум картинам, о которых ты сказал, и потом уже остаток времени постараемся уложиться именно в обсуждение фильма «Банши».
Ну, давай тогда начнем с самого простого. Это фильм «Топ Ган» с Томом Крузом в главной роли. Это вторая часть, сиквел фильма «Топ Ган» 93-го, по-моему, года выпуска, про бравых американских пилотов, про отряд «Топ Ган», который собирает лучших пилотов, и они выполняют всякого рода задания. И в свое время он стал культовым. Он сделал... Это один из фильмов, которые сделали звездой Тома Круза, звездой боевиков. И на него очень долго равнялись и другие фильмы. Но интересная штука с «Топ Ганом», что у нас в русскоязычном пространстве, да, на просторах СНГ, про «Топ Ган» очень больше знают пародию на «Топ Ган».
Я только хотел про это сказать.
Называется «Горячие головы». Это очень смешное, очень забавное зрелище. И они высмеивают, наверное, главное, «Топ Ган» взял и зародил очень много клише в фильмах такого жанра. И тут же вышла «Сорви голова», которая все эти клише и обсмеяла. И под раздачу, конечно же, особенно во второй части попал герой Рэмбо из одноименной серии. Но главным инициатором всего этого безумства, конечно же, стал Том Круз и его фильм.
Я только хотел сказать об этом, да, что так... Я недавно тоже с кем-то говорил из приятелей, и я сказал, что я помню фильм «Топ Ган», но мне действительно кажется, что вот эта пародия, она перебила все про этот фильм. И это, может быть, даже было на тот момент, к сожалению, потому что многие аллюзии не понимали люди, кто не видел фильм оригинальный, да, на что, собственно говоря, была пародия. Но при этом она была сделана очень так добротно и смешно, что ли, зашла аудитории, и поэтому действительно больше у нас знают «Горячие головы», и многие не подозревают, что это действительно пародия на «Топ Ган». Это да, очень странно.
Да, это чистая правда. И, ну, если вы поспрашиваете своих знакомых, я думаю, вы в этом тоже убедитесь.
Но мне кажется, что, ты знаешь, «Топган» — это все-таки фильм, изначально созданный для потребления внутренней аудитории, да, как судьба этих фильмов складывается за рубежом, так или иначе, я думаю, изначально создателей таких фильмов не сильно-то, может быть, и волнует. То есть это действительно такой фильм для внутреннего потребления. И поэтому он хоть и претендует на звание лучшего фильма, я думаю, он исключительно по этой причине. То есть это именно фильм, произведенный там в США, и все. Для внутренней
аудитории. Да, и знаешь, особенно интересен новый фильм «Топган» с этой точки зрения тоже, потому что его судьба, она была спорная. Это из тех фильмов, которые хотели зрители увидеть, потому что он вот был культовым, но никто не верил, что этот фильм все-таки снимут. Знаешь, очень похожа судьба в этом отношении «Бэтмена против Супермена», когда буквально чуть ли не с первых экранизаций того и другого комикса все ждали столкновения этих двух главных героев комиксов DC на большом экране, но никак это все дело не экранизировали. Было много фильмов отдельно про Бэтмена и Супермена, и вот наконец это сделали. И то же самое с «Топганом». И учитывая все, что произошло вот за последние лет 5 во всем мире, и это и новая этика, и все остальное, то не было понятно, как они все это сделают. И замечательный режиссер Джозеф Косинский, он отличается прекрасным чувством стиля визуального и звукового. Все его фильмы наполнены вот этим буйством и полнотой звука и кадров, наверное, вот видеоэффектов. И видеоэффекты, и специальные эффекты здесь такие, что они максимально приближены к практическим эффектам. И он использует компьютерные эффекты минимально. И здесь история повторяет практически полностью первый фильм. Есть главный герой, которого играет Том Круз, его позывной «Топган», его позывной «Мэверик». И он такой пришедшийся не ко двору, весь из себя дерзкий, его постоянно пытаются откуда-то выгнать, но его друг, один из героев первого фильма, Айсмен, он, которого здесь тоже сыграл Вэл Килмер, пристраивает, возвращает в отряд «Топган», чтобы выполнить задание в некой стране. И прикольно, что здесь не говорится, что это за страна, кто враг, и каким образом эти, ну, ведется противостояние. Просто надо вот завод по обогащению урана, надо его разрушить, и там очень современная система защиты, а у американцев самолеты предыдущего поколения, и им нужно преодолеть себя и конфликт внутри команды, чтобы выполнить задание. Когда я смотрел его, меня не покидало ощущение, что весь их план строится на точно таком же плане по разрушению Звезды Смерти. То есть они должны были пролететь по узкому коридору, в «Топгане» это скалы, обойти системы защиты и разрушить этот завод. И нужно попасть там в маленькую точку на Земле.
«Звездные войны».
Да, да. И в «Звездных войнах» в четвертом эпизоде, в конце, все один в один все то же самое. И потом сразиться с превосходящими силами врага. Естественно, главные герои побеждают, они выигрывают эту битву и благополучно возвращаются. И когда ты уже, например, знаешь горячие головы, то конец «Топгана Мэверик» уже кажется немножко смешным, потому что горячие головы на чем заканчиваются? У них самолет полностью разрушает в воздушном бою, и он говорит о базе, что вот, мне подбили крыло, он, ну ты долетишь, да ли вот мне подбили второе крыло, хвост, и в конце он говорит, сажаешь уже все, что осталось. И здесь то же самое, в конце сажает все, что осталось от этого самолета. Ну, это зрелищный боевик, если отбросить все какие-то мысли и все остальное, смотреть его приятно. Я его посмотрел 2 раза. В первый раз он произвел на меня впечатление, а во второй раз мне уже было скучно, потому что он идет по тем же тропам, что и те же боевики, которых мы видели бесчисленное количество раз. Но он красиво сделан, Очень хорошие там полеты на самолетах. И если это вам повезло смотреть в кино, это производит гораздо большее впечатление, нежели смотреть его дома там, на мобильных устройствах или даже на хорошем телевизоре. Вот ради этого хоть раз в кино его стоило посмотреть. Второй фильм, о котором я хочу рассказать, он тоже вышел в начале прошлого года. У нас он прошел практически незаметно. Но в разговоре с нашими друзьями, со знакомыми, выясняется, что его так или иначе посмотрело много людей. Но когда я на него ходил в кино, я сам на него случайно попал в кино, посмотрел список премьер, мне захотелось пойти в кино, и я где-то слышал, что это очень необычный, своеобразный фильм. И, ну, естественно, реклама гласила, такого вы больше нигде не увидите. Эта картина «Все везде и сразу», где главную роль играет очень хорошая актриса боевиков Мишель Йео, режиссеры два Дэниела, которые известны по фильму «Человек-швейцарский нож», где Дэниел Рэдклифф, звезда Гарри Поттера, весь фильм играл труп, и о его взаимодействии с человеком, который попал на необитаемый остров. Очень своеобразные режиссеры, очень интересные, и студия очень интересная, А24, все ее фильмы, они могут не всем зайти, не всем понравиться, но они отличаются своеобразным подходом к кино, к повествованию и всему остальному. И как выразился один наш общий знакомый, «Все везде и сразу» просто поставила точку в деле мультивселенных. Это история о том, как звезда Мишель Йео проводит, она иммигрантка из Китая в Америке, и у нее там проблемы, сопутствующие всем иммигрантам, связанные с налогами, с законодательством, с иммигрантским, со всеми делами. Она такая уставшая от жизни, уже ничего не хотящая, хотящая просто, чтобы вот дожить свою жизнь. Вдруг понимает, что есть мультивселенные, во всех мультивселенных происходит то, чего она... Все ее решения альтернативные, воплощены. И в одной из вселенных она суперзвезда боевиков, как в жизни является Мишель Йео. В другой она просто камень. В третьей еще что-то. И там даже есть сегмент про то, что человеческое развитие пошло по альтернативному пути, и у людей вместо рук выросли сосиски. И очень забавно и интересно это все было смотреть, потому что, ну, такого действительно нам больше никто до этого не показывал и не предлагал, по крайней мере, вот в таком ключе. Прикольно, что нам показывают разные версии твоей жизни, но проблемы везде остаются у всех примерно одни и те же. Там, например, у нее проблемы с мужем, ну, вот... как это называется, кризис, наверное, уже не среднего, а даже более старшего возраста, когда вроде вы и женились по любви, прожили жизнь, поддерживали друг друга, до сих пор любите, но немножко от этого устали. Она видит версии себя, где они с мужем так и не сошлись тогда, когда они сошлись-то в нашей реальности, и получается так, что так или иначе их друг к другу тянет, и они все равно остаются вместе. Ну и проблема отцов и детей очень хорошо обыграно, что в любой из версий мультивселенной непонимание родителей и детей приводит к катастрофе. Собственно, весь фильм завязывается на том, что ее дочь, она главная злодейка, тут без повестки не обошлось, она нетрадиционной сексуальной ориентации, без этого не обошлось, и в поисках себя она решила разрушить вот все вселенные. И там есть интересная завязка на то, что весь мир — это... Ну, пончик они его называют, бейгл. Но, тем не менее, все ведется к тому, что нужно поговорить, выслушать. И несмотря на то, что у всех из нас есть проблемы, у кого-то серьезнее, у кого-то менее серьезные, но, тем не менее, когда вы с самым близким человеком находите общий язык, то все эти проблемы можно преодолеть даже невероятные, даже когда ты просто камень где-то на берегу, на скале, на берегу моря, и каким-то образом вы взаимодействуете.
Вот это, знаешь, это элемент какой-то дзен философии на самом деле. Ну, понятно, там китайский фильм, да, и мне кажется, что это не позволит многим, или не позволило как раз тем зрителям, кто посмотрел фильм, адекватно его воспринять. Потому что все-таки, на мой взгляд, это фестивальное кино. Да, то есть это вот, оно, наверное, так и должно выходить, и будет выходить все равно под каким-то грифом, там, кино не для всех.
Ну, это действительно кино не для всех.
Да, поэтому прикажущимися успехи выдвижения на «Оскар», пусть вас не обманывает, что это фильм простой и легкий. Да, там придется все-таки себя несколько раз заставлять смотреть, особенно там, когда эти псевдотитры там заканчиваются после первой части.
Да, да, да.
Многие так вообще мне признавались, друзья, что они думали, что это конец фильма. Вот. И не знаю, там как в кинотеатрах народ на это реагировал. Но действительно, то есть... Очень хорошо, что ты вычленил вот этот момент главный, который, потому что, я думаю, многим самим докопаться до него будет сложно. Вот. Но при этом это действительно зрелищное кино, ничего не скажешь. Это действительно зрелищный фильм.
Местами даже сомнительные зрелища показывают.
Да, есть в нем какие-то отсылки к «Матрице», которые тоже, может быть, спорные кому-то покажутся, но как бы никуда не деться. Я, кстати, не думаю, что это отсылки, потому что... Но это приемы, которые там были показаны. Нельзя бесконечно теперь говорить, что если в каком-то фильме режиссер использует эти приемы, то это отсылка. Нет, но это не отсылка, это уже инструмент, который был нам продемонстрирован когда-то в первый раз, и все, но теперь уже все могут им пользоваться. Так же, как, я не знаю, эффектом «Ночь», который кинематографисты используют, когда снимают, тем не менее, днем. Да? Угу. Потом на монтаже они накладывают там этот специальный фильтр, и кажется, что действительно снимали ночью. Потому что снимать ночью тяжело. Надо там стараться высвечивать все. Ну, и люди спать хотят тоже, актеры и прочее. Вот. Но есть в этом фильме еще один момент. Такая пасхалочка. Там актер играет из «Индианы Джонс».
Да,
вот
да,
это, я
да.
думаю, многим будет интересно.
Да, там и ну, мужа, собственно, Эвелин, героини Мишель Йео, играет актер Джеймс Хун, кажется, его зовут. Это... Тот самый актер, который играл коротышку в «Индиане Джонс» и «Храм судьбы». И очень забавно, что мы-то все его помним маленьким мальчиком, ему буквально там лет 12, наверное, в «Индиане Джонсе». А здесь это уже такой взрослый мужчина средних лет. И очень забавно, что он похож на Джеки Чана. Когда я его в первый раз смотрел, и в некоторых эпизодах у меня не покидало ощущение, что это Джеки Чана есть. И оказывается, вся история с Мишель Йео была изначально написана под Джеки Чана. И потом я прочитал, Джеки Чан отказался от этой роли в силу своего мировоззрения, каких-то своих причин, но поскольку они с Мишель дружат, он отправил ей сценарий. И сказал, ты не должна упускать эту роль. И если она сыграла великолепно. И потом он ей даже написал письмо, то ли позвонил, сказал, что ну, это лучший актерский перформанс, который я видел за последние много-много лет, потому что Мишель Йео играет совершенно разных героинь в разных ипостасях. И по поводу того, что ты говоришь, к отсылкам к «Матрице», к другим фильмам, это такой эксперимент, куда эти два Дэниела умудрились, буквально, не побоюсь этого слова, впихнуть все, что до этого не представлялось возможным в одном фильме. То есть там есть отсылки, например, не только к «Матрице», но и к кунг-фу-боевикам, к фантастическим боевикам, к каким-то драмам а-ля Дэвид Кроненберг или... Ну, вот Йоргас Лантимас, да, вот такие эстеты визуальные, или тот же наш любимый Андерсон, Томас Андерсон, и все остальное. И здесь все так устроено, что в разных вселенных есть разные жанры фильмов. Там вот сегмент, где Мишель Йео звезда, там даже два совершенно противоположных жанра. То есть там драма в стиле Вонга Кар-вая, что-то вроде «Любовного настроения». И тут же в этом же сегменте показано, ну, каким-то образом скомпилирован фильм в стиле кунг-фу боевиков гонконгских, которые, собственно, прославили, например, того же Джеки Чана. И в этом отношении, конечно, это, безусловно, один из главных фильмов этого года. И если Мишель Йео отметят наградами в этом году, это будет вполне заслуженно. Потому что здесь она, ну, просто великолепна.
Киноблог.
Следующим я предлагаю обсудить сразу два фильма. Это «На западном фронте без перемен» и «Фабельманы». «На западном фронте без перемен» — это по книге Ремарка. всем известный факт. И есть фильм 30-го года, который осмыслил эту историю по-своему. И есть фильм 2022 года. А, говоря о разнице между ними, там все-таки больше, наверное, в старом фильме или там где-то 50 на 50 акцентирует внимание на мирное время и на то, как этих подростков завлекают участвовать в Первой мировой войне.
Ну, и на их взаимоотношения во время уже Первой мировой войны тоже, что очень интересно, именно на взаимоотношения.
Да,
то,
да,
что в книге
да.
Очень сильно, чем книга и пропитана, да, то есть почему эти четверо, да, ребят, они поддерживают друг друга, почему они настолько близки, почему они, им так тяжело терять друг друга. Вот здесь. Я еще не посмотрел новую версию, скажу, поэтому сильно обсуждать я не готов. И я поэтому даже не читаю еще критику сильно про этот фильм. Но все равно где-то какие-то сообщения встречаются. И сказано, что там как раз вот этому моменту меньше внимания уделено. Больше все-таки там батальным сценам.
Да,
и
да,
тому,
да.
Что да, происходит в общем. Да, то есть там такая больше... камера берет общий план больше, чем крупный. Ну, пока
ну...
так.
Ну, чтобы не портить тебе впечатление, скажу буквально несколько слов об этом. Это очень красивое кино, очень в стиле современных... Ну, вот это фильм Netflix, он снят немцами, он немецкий, и снят невероятно красиво, некоторые сцены поразительной красоты. А что касается войны, здесь, знаешь... очень все в лоб. И некоторые метафоры, они, конечно, тебя тревожат и, ну, по-хорошему, да, вызывают некие эмоции. Фильм начинается с того, что показывают атаку солдат, и они погибают, а потом вот немцы, вот благодаря их, ну, вот стереотипу о них, да, что они, ничто у них не уходит просто так, что они такие четкие и все остальное... собирают трупы, раздевают, там, хоронят погибших, а их одежду, это прям в самом начале фильма, в титрах, а их одежду используют заново, они ее отстирывают, перешивают и выдают новым добровольцам, которые идут на эту войну. И здесь еще один момент, который показан просто в лоб. Наверное, на любой войне есть вот это противостояние, когда генералитет сидит в теплых, комфортных условиях, и никак они не могут договориться, ну вот в частности с французами, и при этом там так нарочито, подчеркнуто показывают, что они едят очень хорошо, у них просторные кабинеты, им тепло, они всегда с иголочки, все такие чистые, и на контрасте с ребятами, которые воюют и пускаются в бой, и вот здесь рассказывается вот о знаменитой окопной войне, которая продлилась очень долго, и никак не могли они переломить это противостояние. И параллельно еще показывают главных героев, но это вот все из книги, и в первом фильме это тоже было, как обычные молодые ребята, им не чуждо все человеческое, они там крадут курицу, заигрывают с девушками, и как обстоятельства их меняют, и как эти обстоятельства ломают судьбы. Ну и второй фильм, по которому мы пробежимся, прежде чем мы перейдем к главному нашему обсуждению, которое длится и длится и длится, это фильм Стивена Спилберга «Фабельманы». Скажу честно, он меня поразил.
Мы простотой?
Вот, не то чтобы простотой, а техничностью какой-то, что ли. Мы его уже тоже недавно обсуждали с нашими знакомыми киношниками. Ну, не все киношники, которые имеют отношение к кино. Я удивился, что он много кого не впечатлил. Но,
это объяснимо.
Но это, понимаешь, нужно знать, наверное, то, каким Стивен Спилберг режиссером является, с чего он начинал и к чему он пришел.
Нужно сказать поэтому вначале, что это автобиография Стивена Спилберга.
Да, да.
Начинается сюжет с того, что его родители маленьким везут в первый раз в кинотеатр.
И это меняет его жизнь.
Да, там в фильме происходит железнодорожная катастрофа, поезд сбивает там автомобиль, который остался на рельсах. Это его очень поражает, его сначала преследуют кошмары детские, то есть он бредит во сне этими сценами, он их видит. И потом в качестве такой терапии ему покупают вот эту камеру 8-миллиметровую, и мама ему, по-моему, говорит, сними сам... И железную дорогу дарят на Рождество, по-моему. И вот он совмещает эти вещи и снимает... Вернее, так, он сначала совершает на этой железной дороге похожую железнодорожную катастрофу из фильма. Затем ему дают в руки камеру с тем, чтобы он как бы изжил этот момент, да, закрыл этот гештальт, снял его сам, а это его, наоборот, вовлекает больше в мир кино. И он начинает им бредить, он начинает снимать все, всех, и это его история Спилберга, это то, как человек болел кино и как он им болеет. И мне кажется, один из основных, скажем так, посылов фильма в том, что сам Спилберг признается здесь, что он действительно не понимает, почему людям так нравятся его фильмы, почему они так заходят. То есть он их снимает для себя, он их снимает, потому что он так чувствует, он так видит. И не всегда, скорее всего, претендует на успех, выпуская этот фильм в прокат. А людям большая часть его фильмов заходит, они их принимают с восторгом. И там вот этот вот момент, где его одноклассник с ним ругается и кричит на него, он, по-моему, в одном из интервью где-то признавался, что я до сих пор не знаю, что он на меня кричал-то. Я его показал в этом фильме школьном искренне, как и хотел показать, каким он есть. А почему он так расстроился, что его так расстроило, я не понимаю. И вот это его непонимание того, что как люди воспринимают то, что он снимает, мне кажется, это такое мини-откровение его, что ли, да? То есть он там, сколько ему сейчас, 76, признается в том, что да, я просто вот режиссер, а чего вам так нравятся мои фильмы настолько, я не понимаю. Я просто показываю то, что вот хочу или то, что вижу.
Ну вот видишь, это его одержимость кино... Она передается на пленку, потому что, ну, навскидку, лучшие фильмы Спилберга, которые мы знаем, он самый первый фильм, который, собственно, и зародил жанр блокбастеров, то есть летних, простых, жанровых, сугубо жанровых фильмов, за просмотром которого можно скоротать время со своими друзьями или с девушкой. Это был фильм «Челюсти», который сначала... Там было уже огромное количество проблем, когда он его снимал, начиная от этой механизации, механической акулы, которая отказывалась работать, и он буквально переизобрел саспенс, которым до этого очень хорошо пользовался Хичкок. Он решил эту акулу вообще не показывать. И это был один из первых фильмов, которые сняты относительно за небольшие деньги, но собравшие огромную кассу. Собственно, это и породило этот жанр. Потом они со своим другом Джорджем Лукасом переизобрели жанр космической оперы и заставили поверить миллионы людей во всем мире, что давным-давно в далекой-далекой галактике происходила трагедия шекспировских масштабов, не меньше. А потом он заставил весь мир полюбить Индиану Джонса, которую мы уже сегодня упоминали. И ну, я уверен, я сам был среди них. Куча людей хотелось стать археологами, пойти копать эти артефакты и в поисках приключений ездить по всему миру. А потом что он сделал? Он снял несколько сугубо личных фильмов. «Спасти рядового Райана» и «Список Шиндлера». Показал трагедию Холокоста и трагедию Второй мировой войны. А потом изобрел новые спецэффекты, чтобы оживить на большом экране динозавров. И деятельность таких людей, как Спилберг, Джеймс Кэмерон, Джордж Лукас, они и создали современный кинематограф, массовый коммерческий кинематограф. И в «Фабельманах» попытка осмыслить вот эту одержимость, каким образом вот тот вопрос, который ты задал, как кино меняет отношение одного человека к другому и, в принципе, отношение к себе. И как оно может исказить эту реальность? Потому что, ну, этот же мальчик, который на него наезжал все время, он же был практически его антагонистом. Он его издевался над ним, он ломал ему жизнь, а он его в фильме показал героем, который оказался лучше, чем он есть. И это его и надломило, этого мальчика, когда он на него накричал. Ну, по крайней мере, по фильму я так это понял. Плюс это все дело сопровождается семейной трагедией. Казалось бы, такая идеальная американская семья, и их отношения внутри тоже рушит кино. Оно одновременно создает что-то еще, но в то же время разрушает людей, разрушает их идиллию. И, конечно, если абстрагироваться от кино, то ничто не оправдывает, да, там, недостойный поступок, который совершила его мать с лучшим другом его отца. Но именно благодаря кино же он, эта идиллия разрушилась. Он увидел то, что происходит на самом деле. И тут двоякое впечатление. С одной стороны, это великий обман, кинематограф, а с другой стороны, оно позволяет найти правду. И, может быть, вот в последней сцене, когда их конфликт с этим его одноклассником, может, он помог этому злодею, которым был он изначально, увидеть внутри себя что-то хорошее. И вот этот катарсис, который с ним произошел, навсегда изменил его жизнь. И очень похожий омаж еще в 2011 году Спилбергу сделал Джей Джей Абрамс, когда он вот похожую историю подростков, одержимых кинематографом, снял в антураже фантастического фильма. Ну, это такая, тот же самый «И.Т.», один из самых культовых фильмов того же Спилберга, да, «Инопланетянин», но который произошел в реальной жизни, и подростки, снимая кино, становятся свидетелями вот этой катастрофы, кстати, поезда, откуда вырывается нечто, скрываемое американским правительством. И с этой точки зрения мне очень нравятся эти два фильма, хотя они, вот оказывается, почти никому не нравятся, почти никто не оценил эти фильмы. И Спилберг — это же очень такое техничное кино. То есть здесь Спилберг — ремесленник, хотя он снял этот фильм про себя. Он взял по строго с математической точностью выверенной, снял кино о себе, и даже визуально ты смотришь и не всегда понимаешь, это драма, это фантастическое кино, или это какой-то вестерн или боевик. И те штуки, спецэффекты, которые он изобретал по ходу, помнишь, там есть сцена, когда он с отцом едут в машине, и он не знал, как сделать реалистичными выстрелы. Он говорит, а как ты сделал? Он говорит, а я просто пленку продырявил там, где должны быть выстрелы, и там появляются вспышки. И стоит отметить, что Пол Дана здесь, ну, очень круто сыграл. Ему веришь на все 100. Это человек-семьянин, который тоже своего рода одержим своей семьей, но не всегда из-за этой одержимости улучшить их жизнь, не всегда остается на одной волне со своей семьей, и теряется вот это взаимопонимание, эта идиллия разрушается. Но классно, что в самом конце он все-таки остается вместе со своим отцом, и отец его поддерживает, когда он ему дает там воды, что и когда у него случается паническая атака. И мне очень понравилась сцена с Джоном Фордом, легендарным американским режиссером,
которого сыграл Дэвид Линч.
Да, да. И которому он все-таки попал, и который дал ему всего там 3 совета, да, по поводу горизонта.
Если горизонт сверху, это интересно. Если горизонт снизу, это там чертовски интересно. Да, или тоже интересно. Да. Если он посередине, это скучно.
Да.
Джон Форд снимал практически всех своих героев снизу, кстати.
Да, да.
Они у него поэтому такие монументальные всегда.
Ну...
И если кто не знает, друзья, это человек, который при жизни получил 4 Оскара за лучшую режиссуру. Так что это действительно очень интересный момент. И я, когда увидел, что это Дэвид Линч, я понял, что он не зря отдал дань уважения,
именно ему,
выступив в этом камео, сыграв Спилбергу, потому что это что-то да значит. И вот поэтому... Кстати, Джон Форд снимал. У него там были про «Дикий Запад» фильмы, про какие-то армейские будни и про Ирландию. Это мы сейчас плавно протекаем к следующему фильму. И поэтому... Я забыл на самом деле, что уже хотел сказать про Джона Форда. Я просто хочу отметить, что это действительно был великий человек, великий режиссер. И не зря он здесь присутствует. И этот фильм, он добрый, Фабельман.
Да,
он очень добрый, он очень семейный. И поэтому у него есть, я считаю, все шансы взять Оскара. И мне только трудно представить, что может сказать Спилберг. Ну, тем более ему 76, надо все-таки уже отдать ему тоже должное. И я думаю, что киноакадемики пойдут на этот шаг, но не знаю, как там будет. Я только не знаю, что он будет говорить. То есть вот потому что этим фильмом уже и так все сказано. Вся любовь к семье, спасибо моим родителям, спасибо там Джону Форду, спасибо всем тем, кто был рядом, всем тем, кто меня сделал тем, кем я есть. Вот то, что часто говорят актеры, держа статуэтку эту в руках, завет. И мне кажется, что этим фильмом уже все сказано, и что будет говорить Спилберг, если получит награду, я не знаю, потому что мне кажется, тут слов уже и не нужно. Поэтому я думаю, потому что все сказано в фильме.
Да, все на экране. Они, как говорят кинематографисты. Давай.
Да.
Сумеем ли мы поставить точку в нашем споре, обсуждая фильм «Банши и Ниширина»? Мы его... Это был целый, наверное, такой, что ни на есть, культурный поход в кино, когда мы его запланировали, собрали своих друзей и выбрали сеансы, и пошли смотреть. И это тоже, может быть, оказало какую-то свое влияние на впечатление от фильма. Это фильм режиссера и сценариста, как говорят многие критики, одного из самых талантливых драматургов современности Мартина Макдоны.
Да.
Фильм о... Вот о чем фильм? Мы же на этом и наши копья перекрещиваются, и мы не можем понять, о чем он на самом деле. Это
мой последний приятель, с кем я обсудил этот фильм. Я ему его рекомендовал и сказал, посмотри. Он тоже любитель кино, он посмотрел и сказал, слушай, я не понял вообще, что все восхищаются. Говорит, я вообще не могу понять, что это такое, что имеется в виду. Он предположил тоже то, что мы сейчас будем говорить, что это, возможно, аллюзия на чистилище какое-то, что эти люди живут там, на этом острове замкнуто. Но он говорит, я не впечатлен, честно говоря. И... мне было, как он сказал, местами скучновато, так же, как три билборда на границе там, вот этих
три двух билборда штатов, на границе Эббинга, штат Миссури.
Да. Вот. Я сказал, слушай, это очень странно, потому что мы действительно, вот как ты правильно сказал, копья поломали, обсуждая этот фильм. Может быть, у нас были какие-то ожидания, может быть, у нас какие-то слишком явные... предпочтение к этим двум актерам, Брайану Глисону и Колину Фарреллу. Может, мы их изначально неправильно сильно ими восхищаемся? Ну, вот, например, с тобой, я не знаю, тебе нравятся эти оба актера?
Да, 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 да,
вот,
конечно.
Мне тоже. И я говорю, я не знаю, но... И я ему рассказал вот эти наши версии, которые мы обсуждали с тобой. И у меня лично возникло ощущение, что это фильм с таким глубоким послевкусием, и я его еще раз хочу посмотреть. Потому что все, что я видел в начале, и да, он неспешный, да, там красивые виды, но ситуация, я согласен, немногим будет понятна, которая там возникла. Но мне кажется, ситуация и в фильме «Три билборда» тоже не всем изначально была понятна, да? Потому что... может быть, это действительно какой-то узконаправленный фильм. Не все, например, сразу понимают, что гражданская война идет в Ирландии в 1922 году. С чем связаны эти выстрелы, никто не понимает. Когда въезжаешь в историю, начинаешь читать, и поэтому, мне кажется, это тоже какое-то откровение, которое Макдона сделал. Ну вот ему очень уже захотелось это высказать. Что-то его там внутри, его, я не знаю, жжет. И он поэтому захотел сделать этот фильм, и его сделал. И к техническим, конечно, там вопросам ничего нету. Игра актеров просто великолепная. Каждый на своем месте, каждый играет очень круто. И это тоже все отмечают, даже те, кто не понял суть фильма. Но действительно, говорить есть о чем, подумать есть о чем. Потому что многие пытаются... ну, мы же часто пытаемся сопоставить себя с главными героями. И не все... понимают, зачем. Я не думаю, что это мы сейчас заспойлерим, да, но там действительно тяжелая ситуация. То есть там два друга, они по инициативе одного из них вдруг перестали общаться.
Просто ну он же, как фильм начинается?
Да.
Герой Колина Фаррелла просыпается, привычно
да.
там совершает свой утренний туалет, и первым делом что он делает? Идет к своему другу.
Да.
Ни о чем не подозревая. И приходит...
Кто-то, грубо говоря, прогоняет. Он говорит, мы больше не хочу с тобой разговаривать. И он обращается там к сестре, он обращается к другим людям. Другие люди тоже не понимают. Они спрашивают, вы чего, поругались? Он говорит, да нет, мы не ругались.
Да. И главное, никто вокруг не понимает, что на самом деле произошло. И примерно так же, как и зрители, и на протяжении фильма что-то раскрывается, но порождает еще больше вопросов. И здесь перекликается, наверное, одним из вот... самых лучших фильмов Мартина Макдоны с фильмом «Залечь на дно в Брюгге», собственно, после которого о нем начали говорить, где эти же два героя точно так же где-то в отдалении, да, в прекрасном, но скучном городе Брюгге просто измывают от скуки. Они совершенно не знают, чем им там заняться. И когда обсуждают фильм «Залечь на дно в Брюгге», там очень много есть разговоров о том, что на самом деле они попали в чистилище. И им через вот эту неимоверную скуку нужно понять, что они сотворили в жизни, и чтобы понять, куда им дальше идти. А здесь вроде бы вот концепция как-то похожа, но разница в том, что они не попадают на этот остров вот как бы по обстоятельствам. Они тут выросли, судя по всему, и живут, и ничего в их жизни не предвещает того, что что-то должно меняться, потому что война гражданская в Ирландии, она там через пролив на материке идет, и она их практически не касается, но... Поскольку герой Брэндона Глисона, он музыкант, я вот буквально на днях прочитал такое мнение, что, ну, сношения с материком они имеют туда, привозят какие-то припасы, кто-то периодически туда уезжает, и хоть и скудные, но новости есть. И я прочитал такую штуку, что что-то есть в фильме, которое намекает на то, что герой Брэндона Глисона, он дает уроки музыки, и к нему приезжают учиться именно с материка, потому что, ну, жителям острова Иниширина особо-то и придумывать что-то новое не нужно, потому что, ну, вот как отношение к сестре Колина Фаррелла, когда люди не понимают, зачем она читает книги и становится грустным, там, через героя Барри Кёгана задаются вопросом. Она хочет вырваться, она хочет чего-то большего.
Да, и вопрос, который ставит герой Глисона, он ведь очень интересен. Что главнее, чтобы тебя помнили или чтобы тебя любили? Вот этот вопрос, который... Это и есть тот камень преткновения между ними. Герой Фаррелла может прямо... Нет, хотя он говорит, по-моему, в паре мест такое. Он за то, чтобы тебя любили, за то, чтобы ты был хорошим парнем, хорошим человеком. Вот мы же просто друзья, мы же просто хорошие люди. Да, мы совершаем какие-то скучные вещи, говорит он. Да, вот мы каждый работает там на своей работе. А потом приходим в паб и рассказываем какие-то друг другу
бытовые истории да. жизни.
И в какой-то момент героя Глисона это взрывает. Он решает, что ему это надоело. Он занимается какой-то рутиной непонятной. И непонятными вообще делами, и непонятными разговорами. И хочет в итоге создать какое-то монументальное произведение музыкальное. И создает его в надежде на то, что это будет то, с чем будет связано его имя в веках после его смерти.
То есть вот буквально да, ты обратил внимание на то, что его произведение называется «Банши оф Иниширина».
Он говорит, я его так назвал.
Да. Когда мы его только посмотрели, там же было... Ну, «Банши», если вдруг вы не знаете, это в скандинавской мифологии, в ирландской мифологии это предвестники смерти. И я был убежден, и даже и сейчас все-таки не отпускает меня эта мысль, что кто-то из главных героев он или умер, или на пороге смерти. И вот эта вот отрешенность друг от друга, да, в частности, героя Глисона от своего друга, она как раз об этом и говорит. И если уж совсем там заниматься поиском глубинного смысла, то как будто бы, ну это вот на мой сугубо субъективный взгляд, как будто бы герой Колина Фаррелла умер, и все вдруг начали говорить о нем, ну, в фильме, ему, какой он на самом деле человек, что он не очень заурядный, он скучный, ни к чему не стремится. И кроме вот его друга местного, да, дурачка буквально, никому он, по сути, и не нужен, потому что в конце даже сестра его уезжает на материк жить дальше. заниматься своими делами. И вот, вот эти вот какие-то мелкие детали наталкивали меня на мысль, и до сих пор, я, если честно, до конца от этого не отошел, что, ну, может быть, символически он где-то умер, вот взял и не проснулся, или проснулся, но уже в другом мире, где его лучший друг от него отвернулся, все остальные на этом острове с ним взаимодействуют, но не очень понимают, что происходит на самом деле, и даже они же не понимают, почему они перестали общаться. И то есть это кино, оно, наверное, ценно тем, что оно порождает вот такие споры, обсуждения. И, может быть, все на самом деле просто. Может быть, просто Макдона хотел показать, как люди, уставшие друг от друга, но вынужденные жить на небольшом клочке земли, пытаются отодвинуться и наладить каждый свою жизнь. И поскольку вот буквально на одной жилой площади это бывает довольно сложно, особенно на небольшой, то это приводит к каким-то вот достаточно трагическим последствиям, потому что одному из героев приходится буквально лишаться своих пальцев, чтобы доказать другому, что он ему не нужен.
Да, и Глисон словами своего героя говорит, что это просто оставь меня в покое, он говорит.
Да.
Ты скучный, оставь меня в покое. И, понимаешь, я и воспринял поэтому эту историю именно таким образом. То есть, почему я не полез никуда, да, вот в такую фэнтези какой-то, в какую-то мистику или что-то, потому что, я не знаю, но мне понятна эта ситуация. Вот в чем дело. Мне понятна эта ситуация, где я в ней никогда не был, но я ее понимаю, что он хочет сказать. То есть я допускаю, что кого-то могут переполнить эмоции таким образом, что он говорит: слушай, ну ты скучный, оставь меня в покое. Просто оставь меня в покое. Он хочет покоя. Покой ему нужен для того, чтобы написать музыку. Вот эта суета, при всем том, что суеты нету на этом острове ни у кого.
Абсолютно никакой, да.
Да. Она его отвлекает от главного дела его жизни, который... Вот он поставил себе новую цель, и вот он хочет к ней прийти. Все. Я допускаю эту ситуацию, в которой люди оказываются. Просто не в микрофон будет сказано, мы многое чего не знаем. И, может быть, когда мы читаем какую-то криминальную хронику, где... и сообщения, которые нас поражают трагически, почему поругались там два друга, почему они сидели там, я не знаю, за одним праздничным столом, и один другого убил. Помнишь, изображая жертву, где он говорит, что этот главный герой, этот следователь, говорит, да как-то одноклассник это вообще смог убить? Но это примерно то же самое, просто там не раскрученная в сторону этих людей история. Я думаю, если там снимать там продолжение, да, или сериал, вполне себе допускаю, что это может быть. Чего вдруг ради одноклассники встретились там через 10-20 лет, и один другого просто пристрелил? Да что это такое? Это что, лучше, что ли? А здесь он ему... слава богу, не говорит, не идет там его, не убивает. Он говорит, оставь меня в покое. И это потом герой Фаррелла хочет сжечь его.
Да, 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 да.
То есть это он, когда его уже чаша переполнена, чаша его непонимания. Он тоже хочет совершить какое-то максимальное действие. Максимальное действие Глисона это написать симфонию. А для него это уже максимальное действие. Это он... он не может с собой что-то сделать, чтобы разорвать эту связь. И этот человек уже отрезал себе пальцы руки, чтобы доказать ему, насколько вот его серьезные намерения. А он в ответ хочет просто убрать его из своей жизни именно вот таким криминальным способом. То есть он в отчаянии просто обкладывает его дом хворостом и поджигает. И это очень... странные и серьезные моменты, я думаю, которые могут оказаться внутри каждого человека. И как он будет реагировать на это, и как мы реагируем, как мы из этого выходим. Понятно, был бы там на острове психолог, там психотерапевт, там священник, это психотерапевт.
Ну и священник тоже. Не самых честных правил, скажем так.
Да, то, может быть, он как-то помог. Да, и Глисон идет. Чего ему делать? Он идет, исповедуется ему, рассказывает все, что он сделал, и он не видит отклика от него. И он видит, что как бы тот, это функция. Священник — это машина, он просто ему говорит, что ему нужно сделать для того, чтобы соблюсти какие-то, опять же, условные правила общественные, а он уже вне них, он разорвал связь с другом лучшим. То есть до этого они были лучшими друзьями. И как так произошло, и почему, и насколько это может происходить, мы не знаем. Но история знает такие моменты, когда лучшие друзья оказывались по разные стороны, условно говоря, там, баррикад, да, когда кто-то предавал кого-то. Но вот это же нельзя назвать предательством в прямом смысле этого слова. Это не предательство, это договор, да? И то, что вот через пролив идет гражданская война, поэтому, может быть, это тот момент, когда, как показано, как они начинаются, эти гражданские войны, внутри одного общества. Почему люди начинают ненавидеть друг друга, не любить. То же самое у нас было у Шолохова в «Тихом Доне». Там брат на брата пошел. Да, то есть ничего удивительного, это в принципе обычная история, но здесь показано то, как люди еще пытаются этого избежать, и может быть как раз-таки у них этого не получается, и почему.
Ну, действительно, если задуматься в этом направлении, получается, что просто их пути разошлись, один это принял, а второй не хочет это принимать никоим образом, и не зря же действительно эта вся история происходит на фоне гражданской войны, не абы какой-то там, да, и там же эта война была инициирована тем, что кто-то хотел оставаться под протекторатом Англии, часть ирландского общества, а часть хотела независимости, причем на всей территории Ирландии. И получается, что таким образом, вот на фоне вот этих двух людей, возможно, я не утверждаю, возможно, хотели разобраться, как подобного рода конфликты зарождаются, и точка зрения одного неприемлема для другого. И особенно, когда ты находишься, опять же, в достаточно ограниченном пространстве, то избежать этого достаточно сложно. И когда у тебя нет намерения уезжать куда-то далеко, зачастую, наверное, хорошо это или плохо, скорее хорошо, чем плохо, когда случается такая штука между людьми, у них есть возможность разъехаться по разным частям минимум города, в разные регионы, а то и в разные страны, чтобы этот конфликт не перешел в такую острую фазу, если есть такая возможность.
Это же модель. Да, что, например, если поговорить с каким-то семейным психологом, я думаю, добрая половина разводов происходит таким образом, а добрая половина не происходит, потому что кто-то кому-то наскучил в семейной жизни, ну, всякое бывает, да, и есть люди, которые смиряются с этим и живут, и продолжают жить вот в этой не своей вселенной, как они говорят, я живу не своей жизнью. А есть те, кто вынужден отрезать пальцы. Ну, может быть, там расстаться с детьми или там еще что-то, да? То есть это все настолько индивидуально, и этим этот фильм и хорош. Он не дает никаких шаблонных ответов. Он просто ставит эти вопросы. И каждый, копаясь в нем, пересматривая его, должен покопаться, наверное, может покопаться в себе и чего-то найти похожее. Потому что таких ситуаций, просто если их перенести на другие моменты, всегда, я думаю, достаточно в нашей жизни. И это один из вариантов, как люди пытаются из них выйти.
Чувствую, наше обсуждение с тобой этого фильма выходит на новый виток. Да. И поэтому мы, может быть, в рамках подкаста еще вернемся. Может, когда у Банши и Ниширина будут награды или нет. И мы, обсуждая награды, поговорим еще уже с какой-то другой точки зрения с другой стороны. А сейчас, к сожалению, нам пора закругляться. Я напоминаю, что это был подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И мы говорили сегодня о главных фильмах 2022 года, о наградном сезоне. Вспомнили то, что было в начале года, в конце. И посмотрим, как оценит профессиональное сообщество эти картины, какие награды им присудят, как, может быть, они не заслужили. Но хочу отметить одну очень важную вещь. Все фильмы, которые представлены к наградам, которые сейчас там получают БАФТА, вот скоро будет Оскар, будем ждать, что будет в Каннах и в Берлине, и в Венеции. В этом году очень мало повестки и чрезмерной политизированности, хотя ситуация в мире там такая, да, не самая понятная, скажем так. Но, тем не менее, и меня это радует, что все-таки искусство, оно победило. И как-то, когда мы с тобой обсуждали новую этику, мы говорили о том, что не нужно вот сильно беспокоиться, потому что оно в какой-то момент станет привычным, и все вернется на круги своя. Да, будут происходить где-то какие-то перегибы в искусстве, в кино. Помнишь, мы обсуждали, что вот «Оскар», там жесткие требования по съемочным этим, а в этом году мы смотрим там тех же список оскаровских номинантов, и один фильм краше другого, и там, например, тот же Мартин Макдона и «Три билборда» проиграли фильму, который был насквозь пропитан там этикой, повесточкой и всем остальным, хотя фильм прекрасный и заслуживал всего-всего, и Фрэнсис Макдорманд тоже заслуживал. А здесь уже ты теряешься. Каждый фильм — это не что-то такое экстравагантное или маргинальное. Вот мы с удовольствием обсудили часть фильмов, которые представлены, и в ходе обсуждения становится еще более понятно, что каждый из них достоин. На этой ноте прощаемся с вами до следующей недели. Слушайте нас на волнах 89.3 в Бишкеке и во всех остальных регионах. Чуть-чуть другие волны.
На сайте «Спутник».
Да, главное, на сайте спутник.kg, и там мы выкладываем подкаст наш в записи. Всего доброго.
Киноблог.